36. Либо беспечная и лучезарная. Слова «деятельность» при своем возникновении также вызывают ментальную стабильность. Надлежит перенести из предыдущей сутры. Здесь имеется в виду постижение будхи, возникающее у йогина, сосредоточенного на лотосе сердца. Ибо сущность разума обнаруживает яркое сияние, подобно акаше. Благодаря искусству сохранения устойчивости в таком состоянии деятельность сознания представляется в форме сияния солнца, луны, планет или драгоценных камней. Аналогичным образом сознание, растворенное в идее самости, перестает волноваться и становится подобным великому океану, умиротворенным, беспредельным только самостью. Сказано в этой связи, размышляя об атмане как о том, что есть лишь атом, поистине йогин приходит к совершенному знанию «я есть». Это двоякого вида беспечальная деятельность, имеющая объект и только самость, называется лучезарной. С ее помощью сознание йогина обретает состояние стабильности.
Угу. Вот. Следующий, значит, афоризм Патанджали, в котором он перечисляет методы достижения прекращения мыслеобразования. Точнее, достижения конечной цели, когда сознание поглощается самим сознанием. А перед этим мы рассмотрели разные методы мантра-йоги, там дыхание было упомянуто, другие какие-то моменты. А сейчас здесь упоминается Патанджали метод, который, еще вместе он идет с такой техникой, как атма-вичар, исследование атмы. Сперва несколько слов вообще о чем этот афоризм. Опять же, аксиома основная. У нас есть то, что называется наше «я». Еще это наше «я» называется, в разных, так сказать, школах, ну, или в разных контекстах, «атма». «Атма» от того же слова, которое слово «атом», неделимое. То есть это некая частица, которой мы являемся. Наше «я». Причем это наше «я» мы не можем поделить. Почему? Если бы это мы наше «я» могли поделить на две половинки, было бы не одно «я», а два «я». То есть это по определению нечто неделимое, чем являемся мы. Вспоминая опять же эту всю нашу аксиоматику, что это наше «я» проявляется либо как сознание, либо как энергия. Но это всего лишь и сознание, и энергия, это всего лишь две стороны, два таких крайних проявления того, что называется «я». И вот здесь предлагается такая следующая техника, которая также еще входит в некие такие практики раджа-йоги. Это исследование своей самости. Вот такое слово очень интересное. Самость. По-русски, как бы это сказать? Яйность, что ли?
Сущность вот этого «я», да?
Да, сущность самого себя. И оно здесь в меньшей степени делается аспект на сознание, а в большей степени на аспект такой, как бы, союза и того, и другого. То есть я в какой-то близкой сути вот к самому «я», да? То есть здесь не совсем метод энергии, не совсем метод сознания, а и то, и другое как бы несколько одновременно. Для этого используется следующая практика. то следует созерцать свою самость в центре своего сердца. Но сердце не физического, под словом сердце подразумевается вот это вот место посередине груди, где обычно мы говорим «душа болит» там, или еще что-нибудь. А мы концентрируем свое внимание на вот этом состоянии «я».
А почему вот именно в этом месте?
Достаточно сложный вопрос и достаточно не такой тривиальный, как если мы вспомним устройство человеческого тела. Понимаешь, оно, объяснение я бы мог дать следующее. Этот центр равно удален как от точки сознания, так и от точки энергии. То есть это то место, где сбалансировано и сознание, и энергия. То есть это то место, где в хорошем взаимоотношении, в хорошей йоге, в хорошем союзе находится и то, и другое. То есть отсюда, значит, как до центра энергии, так и до центра сознания одинаково. То есть, вот если у нас есть эти два полюса, центр сознания и, соответственно, центр энергии, то они перекрываются где-то в этом месте. Недаром практики умирания начинаются с этого места. Почему? Потому что это точка соединения после смерти сознания и энергии. То есть два этих аспекта сливаются. В какую-то долю секунды они превращаются в единый такой конгломерат, уже неразделенный. Чем вот почему состояние смерти для практики йоги столь важно? Что естественным образом протекает йога, естественным образом вот это разотождествление сознания и энергии реинтегрируется, то есть восстанавливается. Это длится, конечно же, доли секунд, затем, если там методом пховы, допустим, сознание не отослано, оно вовлекается, вот этот вот круговорот этих вот переживаний после смерти. Но если оно в этот момент удерживается, а удерживаться оно может в двух, как к этому состоянию подойти, это подготовить свою энергию на момент смерти, подготовить свое сознание на момент смерти. Поэтому в некотором смысле эти йоги это рассматривают жизнь как период подготовки к смерти. Да? Так вот, если тренированная энергия, нет слишком необузданных энергий, которые, как ветер, мешают этому процессу, или если сознание не тренировано, и оно не в состоянии выделить и сконцентрироваться на вот этой сущности, то, безусловно, это состояние проскакивает в доли секунды, и умирающий человек едва ли что-либо ощущает. А вот для йога, который фактически много потратил усилий на то, чтобы подготовить и то, и другое, это великий шанс. Причем шанс как для йоги переноса. Но я здесь немножко отхожу от йоги Патанджали, чтобы мы понимали, да, в свете, допустим, тантрического буддизма, в свете тантризма, в свете других еще религий и течений. Почему? Потому что суть-то одна и та же. Но акценты свои, чтобы вот как-то привязку дать, я это говорю. Так вот, йоги ясного света и йоги переноса, они начинаются с этого момента. А, так вот, вернемся к афоризму Патанджали. Так вот, Патанджали упомянул в числе прочих методов и этот метод. Изучение своей самости, изучение своего «я». И здесь, в отличие от чистого метода сознания, которое просто высвечивает, но не затронуто, да, здесь такого жесткого аспекта не ставится. Здесь такая некая даже эмоциональная составляющая присутствует. То есть я, вот я, Я переживаю эти явления. Я все. Кто видит? Я вижу. Кто я? Мы начинаем мысленно искать, кто же я действительно. И рано или поздно приходит такое состояние, когда мы начинаем ощущать, вот он я. Вот он я сижу и я воспринимаю, я переживаю. Атма, мое я воспринимает, переживает, анализирует. Вовлечено в процесс. Наблюдает за процессом. Видишь, Патанджали очень вскользь упомянул, там буквально несколько слов, а в дальнейшем это привело к существенному такому учению по исследованию своего «я». И это большая такая, такая полоса учений.
Ну, вот этот вот метод, вот атма-вичара, он же больше как бы метод сознания, когда мы аналитически вот рассуждаем и вот спрашиваем, кто я, вот кто я, это вот все-таки мы как бы разумом делаем, своим вот интеллектом, логикой, то есть доходим до этого. И...
Да, безусловно, безусловно. Конечно же, здесь момент сознания присутствует, но в то же время еще и как бы свет энергии.
Это то ощущение, момент, наверное, которое после этого приходит, вот это уже как бы ощущение.
Да, то есть здесь энергии. Не какой-то такой абстрактный разум. Здесь как бы больше их смесь. Но опять же, Патанджали упоминает методы. Безусловно, на вот этом афоризме можно написать вот такенную книгу, поясняющую. Когда-нибудь мы будем заниматься разными методами, в том числе и этим. Но сейчас просто так, мы поверхностно, да? То есть мы просматриваем афоризмы Патанджали. Идем дальше.
Или же сознание, имеющее объектом тех, кто свободен от желаний. Либо же сознание йогина обретает состояние стабильности, когда оно окрашено восприятием индивидов, свободных от желаний, восприятием, выступающим в качестве объекта сосредоточения.
Все, да? А вот это вот здесь, как ни странно, афоризм очень близок к неким таким аспектам тантра-йоги. То есть слово тантра и вообще-то этого подхода, безусловно, Патанджали нет. Но вот этот принцип основополагающий, он, опять же, Патанджали упомянул. Вот почему, когда говорят, что тантровое возникло достаточно поздно, это неправильно. Почему? Да даже потому, что Патанджали упоминает этот принцип. Я уже не говорю про ведическую. На самом деле, если взять Веды, Ригведу, и внимательно ее проанализировать, достаточно большой текст и трудно, может быть, понимаемый на трудном языке, он излагался, но если его проанализировать, там будут те же самые мысли, но иносказательно. Иносказания сейчас мы не понимаем, а смысл тот же самый. Так вот, любопытный афоризм, принцип тантра-йоги. О чем думаешь, тем и становишься. Куда смотришь, туда и идешь. Но он в данном случае в большей степени. Если мы сосредоточены на том или ином божестве или на том или ином, ну как бы существе, которое уже является совершенным, которое уже прошло весь этот путь, то, ну, было какое-то существо с какими-то аспектами, ну какой-то там йог, с какими-то привычками, с каким-то образом жизни. Что-то он любил кушать, что-то он не любил кушать, как-то он себя любил вести, как-то себя не любил вести. Какие-то байки, легенды вокруг него остались. Но вот своей жизнью в результате он достиг состояния конечного вот этой просветления, конечной этой победы. Ну или как у Патанджали, остановки... модификации, то есть изменения сознания, лучей сознания. То есть реализовался, вот еще хорошее слово. И он все, он вышел. Остался ли он в этом теле и бродит по вселенной, ожидая, пока карма исчерпает все свои такие недоработки, и он сможет сбросить естественным образом свое тело, подобно тому, как, не знаю, осенью опадают листья, То есть не обязательно этот лист тела срывать. Просто надо дождаться момента, когда сама с собой природа отработает свое и сбросит с этого уже победившего, освободившегося существа тело. А, либо он уже давно ушел, ну то есть как бы самореализовался, и его в физическом мире, в таком осязаемом, ну, в виде тела уже не присутствует. Он ушел куда-то. А, ну, вот этот, этим фактом, что мы начинаем изучать их биографии, мы начинаем читать их книги, мы начинаем слушать воспоминания людей, там, если нам так повезло, знавших, или каким-либо другим способом размышляем об этих людях, да, то наблюдается очень парадоксальный эффект, на котором построены тантры, что мы наследуем статус этого человека. То есть мы помимо своей воли сами становимся этим человеком. Точнее, не то чтобы мы становимся этим человеком, наше я, наша атма, да, наше проявление абсолюта, оно безусловно наше, его это его, но все те моменты, с помощью которых он победил, они переходят в наше распоряжение также. Мы как бы копируем. Вот, можно долго-долго набивать какой-то текст, допустим, на компьютере, потратить на это там, несколько дней. А можно потом прийти и переписать буквально за несколько секунд. Вот здесь примерно та же самая ситуация, что сделать впервые вот этот прорыв, на это требуется много усилий и времени. Но затем повторить его, копировать достаточно просто. И если мы размышляем о том или ином человеке, то по закону работы нашего разума его точная копия формируется в нашем разуме, в тонкой чистейшей материи нашего разума. И чем дольше она там находится, тем мы сами начинаем подстраиваться. Все остальные аспекты нашего тела начинают подстраиваться под этот образ. Недаром вот люди, которые долго там думают о Иисусе Христе, вот христиане, у них иногда появляются шрамы, как от гвоздей, ну, которыми был, значит, соответственно, Спаситель распят на кресте.
То есть прям даже на физическом уровне.
Абсолютно точно.
Копируется.
Ведь тело грубое, оно всего лишь послушный инструмент в руках тела тонкого. А тело тонкое, соответственно, строит себя по тому образу, который есть в разуме. Вот здесь очень такая любопытная связка с такими мистическими, глубоко мистическими тантрическими практиками, сексуальными практиками в тантре, когда мы строим свое новое тело, когда мы очень быстрым методом перестраиваем свое тело по шаблону, если угодно, того или иного божества, либо существа, достигшего успеха. Вот. Но по тому же самому принципу действуют и христиане, которые, допустим, читают жизни о там, Христе, о его юных годах, там, или они волей-неволей концентрируются на его сущности и волей-неволей, так сказать, достигают этого состояния. Достигают этого состояния такой же, собственно, точно такого же уровня чистоты. Точно так же и в исламе, когда кто-то читают то житие там пророка или буддисты, которые изучают те или иные тексты, связанные там с учениками Будды или с самим Буддой. Неважно. Важно другое, что самим фактом размышления о таком существе мы уже выполняем йогу.
То есть обретаем вот все те качества, которыми обладает, вот, даже с меньшими усилиями, чем он что-то достигал, просто это переходит в как бы статус.
Статус. Но видишь, здесь мы сейчас изучаем йогу Патанджали. Патанджали, это я даю такой немножко разносторонний, да, то есть вот обзор или попытку описания. У Патанджали достаточно все более прагматично и прозаично. То есть вот таким методом сокращается количество мыслеформ, возникающих в разуме, что ведет к состоянию йоги так, как определил Патанджали. Он не будет исследовать ни религии, ему, в общем-то, ну, с этой точки зрения, видишь, это насколько универсальная система. Ведь не важно, какой ты религии придерживаешься, не важно, какого ты ритуала придерживаешься, такого или прямо противоположного. Кого это интересует? Никого не интересует. Важно в том, что количество мыслеформ сокращается, и в конце концов сознание поглощается само собой. Вот здесь это Патанджали в афоризме и упомянул. Дальше идем.
Или же сознание, опирающееся на восприятие, полученное в сновидении, либо во сне без сновидений. Либо же сознание йогина обретает состояние стабильности, имея в качестве опоры восприятие, полученное в сновидении или во сне без сновидений, или его образ. Все.
Чудесно. Есть другой метод. Точнее, подход, с помощью которого достигается остановка изменения сознания, да? Это когда нам иногда начинают сниться какие-нибудь сны, которые мы называем вещий сон. Вещь эта поистине фантастическая, и всякий, кто пережил ее надолго, запомнит это состояние. Нам снятся сны, иногда нам снятся кошмары, иногда нам снится что-то интересное, иногда нам снится что-то захватывающее и так далее. Целый спектр. И мы можем просыпаться среди ночи от кошмара, и по своей силе воздействия это большая вещь. Мы говорим, вот нам снился кошмар, ужасы какие-то, да? Но есть такой аспект снов, которые резко контрастируют со всеми теми снами, приятными либо неприятными, с которыми мы знакомы в повседневной жизни. В результате занятия йогой, либо по каким-то другим причинам, так сказать, внешним или внутренним, но иногда человек переживает такое состояние, что это не просто сон, это что-то по своей силе воздействия в миллион раз сильнее, чем сон. И он настолько сильно человека, так сказать, поглощает, что фактически это целый такой опыт, целый такой мир, целое такое переживание. И если обычный сон оставляет отпечаток, но он, этот отпечаток быстро рассеивается, то здесь отпечаток настолько сильный, что мы после этого сна можем неделю или две вообще практически не приходить в себя, а быть под таким сильным впечатлением от этого сна, что у нас в голове будет всего лишь одна мысль об этом сне и больше ни о чем. То есть все вокруг блекнет, исчезает, а вот этот вот грандиозность этого сна, смысл его, наши переживания, ощущения, это чем-то сродни действительно состоянию такого самадхи, состоянию такого какой-то крайней экзальтации, вызванной теми или иными духовными упражнениями, но проходят, а происходят они в состоянии сна. И вот если такие явления с нами проходят, наше сознание стабилизируется. Что это значит? Это значит, что если до этого сна у нас было миллион всяких мелких мыслей, которые рассосредотачивали силу сознания, то после этого у нас остается всего лишь одна доминирующая мысль об этом сне, об этом переживании, которое мы получили. А все остальные, не то чтобы они совсем исчезают, но они такие мелкие, тусклые. Это вот подобно тому, как в лесу могут расти много-много поросль какой-то зеленый, да? И буйство. Но все это мелкое. Но стоит какой-нибудь сосне или еле, или еще какому дереву, дубу вырасти, так вот сразу же солнце исчезает. Эта сосна поглощает все солнце. И внизу уже никакая поросль не растет. Точно так же и здесь. Вот вырастает одна мысль об этом переживании, и она лишает энергии все остальные мысли. Если они и присутствуют, то они такие вялые, совсем ни в какое сравнение не идущие.
Это должен быть очень сильный отпечаток, да, то есть какой-то. Но это вот может быть как образ, да, как какие-то образы, так и что-то внеобразное, да, вот такие сны.
Вот, да, то есть там еще упомянуто сон без сновидений. Вот со сном без сновидений, это вообще отдельная тема. Там, где есть переживания, есть ощущения, но нет образа. То есть мы как бы тоже выпадаем в это состояние за пределами образов, но там, где присутствует наша самость, где присутствует наше сознание, хотя в вот здесь вот сознание в бессознательном состоянии, то есть оно не замутнено волнами, но в то же время присутствует и сознание, и энергия. Мы как бы проваливаемся вот в это изначальное состояние, но в отличие от сна нет разума, по которому бегают волны мыслей. Если вот этот сон со сновидениями, который нас может, так сказать, вот вдохновить или оказать на нас большое впечатление, это, собственно, в разуме есть эти волны. Одна-две, но очень большие, да? Ну, то есть, зачем мы потом его долго помним. То здесь как бы этот аспект исчезает. И мы проваливаемся вот в то исходное состояние, бессознательное, но в то же время отпечаток от этого тоже очень сильный. Об этом трудно говорить на самом деле, потому что здесь немножко другие моменты. Но опять же, мы коснемся и этого попозже. Дальше идем.
Или благодаря созерцанию того, что приятно. Йогину следует созерцать именно то, что ему приятно. Достигнув стабильности сознания, в этом случае он достигнет стабильности и в других случаях.
Есть вот это вот опять же из серии алхимиков, астрологов, всяких людей, занимающихся какими-то изысканиями, там кто-то инопланетян ищет, кто-то клады отрывает, кто-то еще чем-то занимается, кто-то занимается научной работой и открывает там секреты мироздания, кто-то расшифровывает какие-то старинные манускрипты и шрифты всякие, потерянные языки, или пытается понять, что там значили те или иные моменты. То есть кто-то подобно каким-нибудь там японским философам сидят в в каком-нибудь саду камней и созерцают приятную вот эту картину, которая разворачивается. Кто-то сидит на берегу реки и наслаждается великолепным видом. Кто-то наслаждается в горах потрясающим видом вот этих гор. В каждом из этих случаев происходит следующее. Да, кто-то наслаждается произведениями искусства, идет в музей и смотрит там на ту или иную скульптуру. Или произведение кисти какого-нибудь живописца. Так вот, что в этом случае происходит? Происходит как бы естественное сосредоточение. Нам что-то приятно смотреть. Раз нам приятно смотреть, значит, мы можем концентрироваться на этом естественным образом без усилий. И концентрируясь естественным образом без усилий, мы поддерживаем всего одну мысль об этом, о том, о чем приятно. И на какое-то время забываем обо всем остальном. Таким образом, мы вот через это действие приятности развиваем свое сосредоточение, то есть сокращаем количество побочных мыслей. Мы наслаждаемся произведением искусства, и во всяком случае в этот момент мы не помним уже ни о чем другом.
Совмещаем приятное с полезным.
Да. Собственно говоря, это большой такой метод, серьезный. Опять же, вот этот метод потом проявляется более наглядно в тантрах, где считается, что если тебе приятно лицезреть что-то, да? Ты видишь прекрасное тело прекрасной девушки. Тебе приятно его лицезреть. Ты можешь на нем сконцентрироваться и смотреть на него долго. Само собой, естественно, получается поглощение твоего сознания именно вот этим образом. То есть, духовное развитие, оно не противоречит получению наслаждений, что, к сожалению, иногда пытаются представить. Опять-таки, в этом же случае мы наблюдаем ту же самую картину, что мы поглощены всего лишь одной мыслью, и все остальные на второй план уходят. А раз достигнув такого состояния, и постоянно его возобновляем, мы получаем способность вот этого сосредоточения на чем-то одном. А в дальнейшем мы можем эту способность переносить уже на все другие вещи, даже которую нам неприятно наблюдать. Ну, не то чтобы неприятно, а нейтрально или неприятно наблюдать. Но так как раз выработана такая привычка глубокого сосредоточения, то это больше как бы механизм. То этот механизм затем может быть перенесен на другие явления, предметы и действия. Вот здесь Патанджали хотел.
Здесь вот именно объект имеется в виду, какой-то вот что-то приятное, вот какой-то вот конкретный объект материальный, или это может быть как действие какое-то, человек вот занимается там работой, там дворник, он мусор убирает, то есть ему это
наслаждается от каждого движения, он просто в раж входит. Да, именно так. То есть не обязательно, ведь смысл объект или действие, какая суть разницы?
Главное, что ты поглощен.
Главное, что ты поглощен чем-то внешним, что доставляет тебе удовольствие. Вот. Дальше.
Его могущество простирается на все, от атома до величайших объектов. Состояние йогина, проникающее в тонкий объект, обретает состояние стабильности, распространяющееся на все мельчайшее, вплоть до атома. Сознание, проникающее в грубый объект, достигает стабильности, распространяющейся на все крупное, вплоть до величайших по размеру объектов. Таким образом, отсутствие препятствия для сознания, функционирующее функционирующего между двумя этими пределами и есть высшее могущество. Сознание йогина, достигшее такого могущества, более не нуждается в очищении, как следствие практики. Итак, какова же собственная форма сознания, обретшего состояние стабильности, каковы его формы и ступени сосредоточения? Об этом говорится в сутре. Все,
следующее. Значит, здесь упомянуто о могуществе, которое достигается. Вот методом сосредоточения сознания, то есть прекращением концентрации его, да, то есть. Это важное такое замечание. Да, собственно, у неважных-то у Патанджали и нет. Слишком короткий текст сам по себе. Мы привыкли к методам энергии. По-настоящему в этом мире уважают силу. Если у тебя есть атомная бомба, с тобой считаются. Если за тобой стоит армия, тебя уважают. Если ты способен произвести какое-то действие, тебя также уважают. Советский Союз и Россию уважали в мире в большей степени не за то, что это была победа, так сказать, пролетариата над мировой буржуазией, да, а за то, что была достаточно хорошая система вооружений, достаточно мобильная армия. И это заставляло считаться с собой. Сейчас, когда все это развалилось, ну, так сказать, когда уже особо никого не запугаешь, потому что вот этот вот объем применения силы резко сократился. Ты не можешь воевать на маленькой планетке большим оружием. Ты просто ее разобьешь на куски. На первый план выходит могущество экономическое. Что толку обращать внимание на Россию, если она в экономическом плане ничего из себя не представляет? Что какая-то там, не знаю, маленькая Германия за эти годы стала великой страной и уже наступает на пятки там всем этим оставшимся державам, сверхдержавам. Та же Япония после войны. А мы себя ничего не представляем. И понятно, что если американское правительство что-то заявляет, к нему прислушиваются. Почему? Потому что большой-большой ресурс энергии стоит. В виде денег, в виде, опять же, той же военной силы. В виде как, тех или иных форм давления. Этот мир, он в большей степени привязан к проявлению энергии. Здесь продают и покупают в основном энергию. В этом его сила и в этом его слабость. Сила достаточно все четко, так сказать, мир чистогана. Есть энергия, есть разговор. Нет энергии, нет разговора. Но слабость – это однобокость такого взгляда, такой позиции. Есть обратная сторона проявления любой энергии – это сознание. И это те способности и это то могущество, которое в тени. Ведь вот, собственно, сейчас там собираются на какие-нибудь там, на какого-нибудь Саддама Хусейна напасть или там на этих самых корейцев северных. И никто не понимает, что сила их не в энергии, а в сознании. Там умонастроение людей, которое не подкреплено ни деньгами, ни оружием, вообще ничем. Но оно направлено в такую сторону, что это становится реальной силой. Но вопрос здесь даже немножко в другом. Что проявление могущества сознания, оно действует незаметно. Если проявление могущества энергии, оно всегда на виду, то сознание незаметно. А по своим силе воздействия это две одинаковые силы. Но вот вопрос в том, что западные цивилизации больше увлекаются вопросом энергии, а вопрос сознания они просто даже не понимают. Но вернемся к афоризму. Йог, который достиг методами сосредоточения, контролем, контроль над сознанием, и который направляет свое сознание на любой объект, явление, там, человека, страну или еще что-то, по своей сути получает полнейший контроль над этим объектом. Полнейший. И причем не методом энергии.
А каким образом он контролируется, этот объект? Что он с ним может делать?
Все что угодно.
Ну там разрушать его, то есть.
Разрушать, создавать, кроить. Все то же самое, что бы ты мог сделать с помощью энергии.
Ты фактически энергию взять, там вот там стукнуть, да, с помощью сознания, как бы силой мысли, то есть там что-то.
Вот здесь мы сталкиваемся с парадоксальным таким действительно выражением, как сила мысли. Точнее, даже не сила мысли. Мысль это все-таки тоже проявление некое материальное, точнее энергетическое. А сила сознания. А как следствие уже сила мысли.
Сам вот термин, на самом деле, сила, он и подразумевает как бы энергию. Та энергия, которую сознание как бы подчинило себе. То есть, ну, все равно это какая-то тонкая, но все равно ведь это свойство как бы силы, вот движущее что-то.
Нет, понимаешь, здесь немножко по-другому. Мы помним, что сознание и энергия – это две стороны одного и того же, что проявляется, как, ну, в частности, как наше «я». И фактически ты начинаешь действовать своим «я», но через аспект сознания. Понимаешь, дело в том, что все, что воспринимает сознание и направляет оно, то реально становится быть. Да? Я волю, я волей изъявляю. Что это значит? Я вижу.
А, ну это вот такой вот метод. Я хочу вот видеть так, и будет так, и так.
Я считаю, я хочу, я вижу. Понимаешь? Я ничего не делаю при этом. Обрати внимание. Я не заставляю, я не беру палку. Я не устраиваю концлагерей, которые заставляют, значит, все переделывать. Я там не применяю какую-нибудь дубинку. Не воздействую каким-нибудь там жестким излучением или, так сказать, огнеметом или там радиомагнитным. Ну, в общем, не воздействую энергией. Я действую нечто чем-то другим. Сейчас я время от времени просматриваю вот эти все западные телеканалы и, к своему удивлению, нахожу некоторые из них посвященные вот в том числе и проблемам йоги. Совершенно удивительно. И там, ну не буду называть там имен, но вот сейчас эта мысль как бы стала наконец-то звучать во всеуслышание. То есть я вот последнее время смотрю этот телеканал, и там постоянно пытаются открыть этот великий, великий секрет, новую технологию, технологию сознания. Не технологию энергии, а технологию сознания. Они бьются, как, не знаю, рыба об лед, пытаются донести эту мысль. Ну, целый телеканал, ну, на английском, понятно, они все это излагают. Вот. И способов применения этой технологии, да, они специально выбрали термин технология, да, бесконечно большое, как устранение локальных конфликтов на земном шаре, так и более глобальная такая задача по переустройству общества в нужном ключе. То есть сейчас это стали вещи из древних текстов реанимироваться и внедряться в жизнь. Попытки, безусловно, ну, я вижу сейчас реальные попытки это сделать. Насколько они успешны будут, я не знаю почему, потому что этот мир не покупает сознание. Этот мир покупает энергию. Прельстить его на методы сознания очень тяжело, потому что само предпочтение ментальное направлено на в сторону энергии. Есть такое выражение в ведах, что если у тебя есть желание, у мудреца, когда возникало желание, то он ничего не делал при его реализации. Самим фактом того, что он его осознавал, оно рано или поздно совершалось. Ну, я так немножко более подробно, популярно коснулся на этом афоризме, потому что у Патанджали здесь как раз и упомянут тот факт о могуществе. Отточенное сознание, контролирующее, направленное на тот или иной объект, полностью его контролирует. Но не методами энергии.
Вот. Самим фактом просто как бы направление или вот
сознание.
Сознание, вот какой-то там мыслеформа, она становится реальной, да?
Да даже еще раньше, чем возникают мыслеформы. Так, дальше идем.
Вот я прочитаю конец вот этого комментария. Угу. Какова же собственная форма сознания, обретшего состояние стабильности? Каковы его объекты и ступени сосредоточения? Об этом говорится в сутре. 41. Сосредоточение есть состояние окрашенности тем объектом, на который сознание опирается. То есть на субъект познания. На познание и на объект познания. Когда развертывание сознания прекращено, как в случае с драгоценным камнем. Все. Угу. Так, и комментарий. Когда развертывание сознания прекращено, означает полное прекращение концептуализирующей деятельности сознания, как в случае с драгоценным камнем. Использование примера. Подобно тому, как хрусталь окрашивается в тот цвет или иной цвет различных предметов, служащих для него подставкой, и проявляет внешнюю форму своей цветовой опоры, так и сознание, окрашенное объектами, на которые оно опирается, как бы ассимулируется объектом и проявляется как видимость собственной формы объекта. Например, будучи окрашено тонким элементом, сознание ассимилируется им и проявляется как собственная форма тонкого элемента. Точно так же, будучи окрашено грубым объектом, сознание ассимилируется им и отражает грубую форму. Аналогичным образом, окрашенное универсальным различием, сознание ассимилируется им и становится отражением универсальной формы. Также это следует понимать и в случае с познавательными процессами и познавательными способностями. Окрашенное процессом познания в качестве своей опоры сознание ассимилируется им и проявляется как видимость собственной формы процесса познания. Подобным же образом сознание, окрашенное Пурушей, объектом познания, как своей опорой, ассимилируется им и проявляется в качестве видимости собственной формы Пуруши, субъекта познания. Также, будучи окрашено освобожденным Пурушей, как своей опорой, сознание, уподобляясь ему, проявляется как видимость собственной формы освобожденного Пуруши. И таким образом сознание, подобное драгоценному камню, когда оно опирается на субъект познания или на процесс познания, или на объект познания, то есть на Пурушу, или на органы чувств, или на первые элементы, и когда оно окрашено ими, то есть основывается на них, тогда обретает их форму проявления. Такое состояние сознания называется сосредоточением.
Еще раз афоризм прочитай.
Сосредоточение есть состояние окрашенности тем объектом, на который сознание опирается, то есть на субъект познания, на познание и на объект познания, когда развертывание сознания прекращено, как в случае с драгоценным камнем.
Вот сперва я поясню, что здесь вот эти вот за аналоги с драгоценными камнями, чтобы понять, о чем речь идет. Есть такое свойство у драгоценных камней. Да, собственно говоря, свойство у любого такого предмета, прозрачного, полупрозрачного, вот ваза, да, хрустальная ваза. Вот какого она цвета сама по себе? Да никакого, она прозрачна. Но стоит мне, допустим, что-то под низ подложить красное, да, вот плохо видно. Но если бы это была большая красная тряпка, то лучи красного начали бы преломляться, и эта хрустальная ваза бы засияла красным светом. Это не был бы ее собственный свет. Это просто свет переизлученный. Вот здесь говорится про этой же аналогии. Вот с драгоценным камнем, с хрусталем. Ну, сейчас я поясню в связи с чем. Так вот, объясняется принцип сосредоточения. Но я хочу более подробно опять-таки на этот афоризм ответить, важный он. Боже мой, слово важное, наверное, произношу после каждого афоризма. Так вот, помним, что если мы считаем себя физическим телом, ну это уже из других йог, в частности, из тантра-йоги или джнана-йоги, то мы попадаем под действие физического тела. Мы начинаем страдать и наслаждаться, но только лишь в рамках физического тела. Если мы считаем себя физическим телом. Если мы считаем себя тонким телом, мы начинаем страдать и наслаждаться в рамках тонкого тела. Если мы считаем себя, значит, причинным телом, мы, соответственно, попадаем вот в поле действия вот этого уровня. И то есть чем себя считаешь, тем и становишься. Если считаешь себя в этом смысле рабом, рабом и становишься. Считаешь себя загнанным маленьким существом в этом мире, по большому счету им и становишься. И с одной стороны, ну, это утверждение, оно с одной, ну, как бы не всеми воспринимается, говорится, Господи, да это фантазии какие-то. Ну как я могу стать чем, тем или иным от того, считаю себя этим или нет? Да? То есть где здесь логика? Вот, это вот одна сторона. Вторая сторона, мы помним, что наше «я», которое проявляет себя через сознание и через энергию. Все, что касается энергии, то с этим все понятно. Энергию легко увидеть. А вот как проявляет себя сознание? Как зафиксировать, что сознание проявляет себя? И здесь есть принципиальное такое ограничение, что нет прибора, который бы в принципе определил, проявляет себя сознание, ну, как бы в прямом виде или нет. Мы можем это фиксировать только лишь косвенным образом по той энергии, которая в том или ином аспекте проявляется. Вот если энергия проявилась в том или ином аспекте, мы можем это интерпретировать как проявление сознания. Но само сознание мы не можем померить, мы не можем его ухватить. Оно как бы за пределами этого мира. Вот это вторая такая принципиальная черта, о которой мы уже рассуждали, и мы должны ее сейчас помнить, значит, для того, чтобы понять этот афоризм. В афоризме дается определение сосредоточения. Так вот, что же такое, что же это за понятие? А понятие следующее, что если есть тот или иной объект или явление, то представленное перед лучами сознания, оно как бы пронизывается светом сознания. И сознание отождествляет само себя с этим объектом. Либо по-другому, что наше сознание это как хрусталь. Вот он, как хрусталь. Оно бесцветно. Оно не имеет качеств. Оно не имеет качеств этого мира. Но если положить под этот хрусталь красную тряпочку, ну или какую-либо другую, то этот хрусталь засияет красным. И мы уже будем, будет казаться, в первую очередь, самому человеку, самому я, самому Пуруше, будет казаться, что его сознание, оно красное. Хотя на самом деле оно бесцветное. Вот таким образом приходит такое понятие, как отождествление. Что сознание отождествляется вот с каким-то объектом. Отождествляется. А отождествляясь, соответственно, считает себя им и попадает в поле действия. А в поле действия, значит, этого объекта. Вот это важная такая черта. Почему? Потому что вот именно по этой причине мы считаем себя своим грубым телом. Если мы дикие люди, мы считаем себя своим ментальным телом или умственными способностями, если мы, так сказать, в кавычках, цивилизованные люди. Каждый раз сознание, оно как бы преломляется через вот этот вот объект, окрашивается цветом этого объекта и считает себя именно им. Вот поэтому мы боимся смерти, вот поэтому мы цепляемся за наше тело, вот поэтому мы ведем себя так или иначе. Почему? Потому что проявиться сознанию в чистом виде, оно проявляется в чистом виде, но это такая большая степень абстракции. Мы пока еще не в состоянии различать. Мы пока еще не в состоянии отделить окрашенность сознания от самого сознания. И когда наше сознание окрашено тем или иным объектом одним, то оно сосредоточено на нем. Понятно, да?
Когда есть только вот что-то, один какой-то объект, да?
Да, один
сознание
объект.
Сознание как бы полностью принимает его форму, а само по себе оно формы тоже не имеет.
Да, и вот здесь мы приходим к такому очень любопытному моменту, что вот сознание, оно на определенном этапе эволюции отождествляет себя с разумом. Угу. То есть тем фактом, что разум сделан из тончайшей субстанции, из тончайшей материи, находится как бы в самой непосредственной близости, если так можно сказать, от этих лучей сознания, то происходит отождествление лучей сознания с разумом. И возникает впечатление, что светится разум. Но на самом деле разум не способен светиться. Разум способен только преломить свет сознания. Сам по себе он не светится. Есть в тантрах, я уже об этом упоминал, мистические такие моменты, моменты затмения. Когда луна – символ разума, а солнце – символ, значит, Пуруши, символ нашего «я». И нам иногда кажется, что луна светит своим собственным светом. Точно так же и обычный человек в обычной жизни считает, что его разум, его интеллект, он светит своим собственным светом. Он помогает в каких-то делах, в каком-то бизнесе, в работе, в выживании. И кажется, что это и есть источник света. Но разум всего лишь отражающая поверхность того света, которое исходит из нашего «я». То есть наше «я» излучает свет нашего сознания. Свет нашего сознания преломляется или отражается в разуме, и только лишь по этой причине нам он кажется живым, нам он кажется, ну, доминирующим, да? Мы опираемся, мы все очень здравомыслящие люди, мы все прекрасно все четко понимаем. И когда нам говорим, да что ж ты разума что ли лишился, да? Что ж такое говоришь тут, да? То есть мы очень уважительно относимся к разуму, при этом совершенно забывая, что разум — это всего лишь инструмент, достаточно тонкий, но инструмент. И вот в моменты затмений, когда, так сказать, идеалы «я», идеалы души сталкиваются, если угодно, так сказать, с разумом, ну то есть видим, что свет души затмевается этим камнем луны, что это на самом деле ничего не светящееся, а очень черный объект. И вот в момент затмения, как ничто, мы видим, что разум — это всего лишь черный объект. Мы считали всегда его королем, так сказать, нашим идеалом, кумиром, богом, а это всего лишь кусок, не знаю, камня. И переживается это как глубочайшее интуитивное понимание того, что мы выше, что наше «я», оно выше разума. Что разум до какого-то момента нам помогает, а начиная с какого-то момента нам мешает. И начиная с этого момента мы перестаем мучиться какими-то там треволнениями и прочими моментами, теми неразрешимыми задачами, которые нам подсовывает разум. Мы вдруг понимаем, что мы можем не отвечать на его вопрос. Он ошибается. Разум ошибается. Это не значит, что мы не должны его оттачивать, доверять ему всячески, использовать его. Нет, мы должны это делать. Но мы должны при этом помнить, что это не истина в последней инстанции. И та ситуация, в которую нас ставит разум, это всего лишь видение самого разума, а не того, что есть на самом деле. Вот. После этого как бы немножко человек вздыхает с облегчением. Если до этого мир сгущался над ним краски, сжимал кольцо, знаешь, как вокруг волка, загонял его в угол, то после этого человек понимает, что, в общем-то, разум — это замечательно, но разум должен быть подчинен «я», моему «я». Ну, вернемся мы к афоризму Патанджали. Так вот, наше сознание, оно поглощено разумом. Все, что приходит в соприкосновение с разумом, делает в этом разуме точную копию. Соответственно, наше сознание понимает эти явления или объекты. Ну вот я немножко такое глубокое дал здесь пояснение. Вот у Патанджали просто определяется состояние сосредоточения.
То как бы ясное высвечивание.
Ясное высвечивание, да, того объекта. Вот объект приходит в поле лучей сознания. Сознание пропитывается им. И мы знаем об этом объекте, мы как бы его постигаем, и мы сосредоточены на этом объекте. Вторая же часть его афоризма говорит о том, что если нет этого объекта, которым поглощается сознание, то вот здесь происходит то явление, о котором мы уже говорили. Лучи сознания обращаются как бы назад и начинают высвечивать пурушу, начинают высвечивать наше «я», которое поистину запредельно. То есть оно поглощается самим же «я». То есть смотрящий смотрит на себя. Вот именно тогда это сосредоточение направлено на самое «я», да, и оно поглощено как бы само собой. Вот здесь имеется в виду в этом.
А вот это имеется в виду, вот это именно высшее состояние самадхи, да, вот какой-то вот экстаз, именно экстатическое состояние. Вот после этого человек как бы может действительно понимать, что он — это не разум, что он — это как бы вот чистое сознание, не имеющее формы.
Нет, это бывает по-разному.
Иногда это бывает после очень долгих мучений. Как правило, понятие, что ты не разум, рождается с большим-большим мучением. Потому что мы, хотим мы того или нет, всю свою жизнь пользовались разумом и подсознательно, ну то есть не критично, мы все равно считаем, что разум есть. И начинается процесс, как правило, с того, что нам становится душно и тесно.
В этих рамках,
в этих рамках разума. Потом это доходит до критического предела. Это на самом деле это роды, болезненные роды. И вот когда это уже становится до критического предела, когда уже вообще деться некуда. Вот иногда приходит это понимание, а собственно почему?
Это разум уже как бы трескается, да?
Да, то есть это разум, он представляется в виде тирана. Вся жизнь представляется в виде тирана. То есть все как бы пытается тебя контролировать и поработить. Но действовать все внешние вещи могут только через разум. Они не могут действовать непосредственно на твое «я». Твое «я» выше всего-всего. И пока ты, твое «я» считает себя своим разумом, на тебя вполне реальные воздействия эти могут оказаться. Потому что ты отождествляешь себя со своим разумом, и ты попадаешь в поле действия страданий и наслаждений разума. Дергая за ту или иную ниточку, или создавая те или иные условия, можно заставить тебя страдать или наслаждаться. И поэтому внешние факторы, негативные внешние факторы, они фактически, так сказать, действуют через уровень разума. Разум сопротивляется, чтобы ты сбросил этого визиря. Да, ты король, но у тебя есть визирь. Но этот визирь не желает, чтобы он долгие годы правил. Долгие-долгие годы правил. Так просто его в отставку отправить не удается. Он привлекает какие-то внешние. Он перед тобой начинает рисовать какие-то ужасающие картины из мира. Он пытается тебя запугать. Он пытается тебя сказать... Я за тебя управлял все эти годы, да ты сам один не справишься, и нечего тебе и пытаться. Будь подкаблучным, подвластным мне, я и буду и так и продолжать. То есть он будет держаться за власть очень серьезно, состояние очень болезненное. Вот. Но опять же, эта тема немножко другая. Здесь же мы определили, что есть сосредоточение.
Сосредоточение это вот... как бы наивысшая, можно сказать, даже степень отождествления, да, с тем объектом,
который приходит в поле зрения лучей сознания, если так можно.
Опять же, он как бы в разуме, этот объект в разуме, сознание через разум его...
Это уже, понимаешь, уже конкретная метафизика устройства. Устройства, как что сделано, ну, непосредственно в нашем организме, но с точки зрения принципиально, ведь не важно, да, то есть разум это у тебя либо как, ну как, чем поглощаются лучи сознания? Они направлены либо вовне, либо вовнутрь, на пурушу, на наше я. Дальше.
Понятно. 42. Здесь сосредоточение с умозрением лишено отчетливости ввиду различия между словом, объектом и понятием. Например, хотя слово «корова», объект «корова» и понятие «корова» различаются между собой, в познавательном процессе они кажутся нераздельными. При анализе обнаруживается, что свойство слова – это одно, свойство объекта – другое, а свойство понятия – третье. Иначе говоря, их способы существования различны. Если при этом у йогинов состояние сосредоточения объект корова и тому подобное, попавший в сферу его сосредоточенного постижения, оказывается связанным с различием слова, объекта и понятия, то такое неотчетливое состояние сосредоточения называется умозрительным. Однако, когда память йогина очищена от каких-либо следов языковых конвенций и сосредоточение и сосредоточенное постижение свободно от всех умозрений, возникающих вследствие вербального свидетельства или логического вывода, объект представлен лишь тем, что он есть сам по себе и характеризуется только проявленным проявлением собственной формы. И это не дискурсивное сосредоточение. Оно и есть высшее восприятие, как семя вербального свидетельства и умозаключения. И вербальное свидетельство и умозаключение возникают на его основе. Более того, такое непосредственное знание не сосуществует со знанием, полученным на основе вербального свидетельства или умозаключения. Поэтому непосредственное знание йогина, возникшее из недискурсивного сосредоточения, не смешивается с другими источниками познания. Определение этого недискурсивного сосредоточения проясняется в следующей сутре.
Ну, еще раз прочитаю.
Здесь сосредоточение с умозрением лишено отчетливости ввиду развлечений между словом, объектом и понятием.
Ну, мне сейчас тяжело это будет тебе комментировать. Ну, в связи с этим я вот что хочу только сказать, что есть те или иные явления, которые, как нам кажется, мы знаем, но там присутствует некая недоиллюзия, недопонимание. Поэтому, опираясь на такое знание, мы порождаем будущее незнание. То есть, если у тебя исходные данные не верны, как ты можешь сделать правильный вывод? Но затем при, так сказать, оттачивании сосредоточения, оттачивании вот этой вот способности, как следствие оттачивания памяти о том или ином явлении или том ином, так сказать, проявлении, оно все большей и большей ясностью проявляет тот или иной объект или то или иное явление в своем истинном свете. Не в том, как мы это воспринимаем, воспринимали, а в том свете, который ближе к истинному проявлению. И опираясь уже на такие кирпичики, то есть начинает картина медленно сходиться. Мы уже делаем какие-то выводы и ведем себя на основании этих правильных данных. Человеческой природе свойственно забывать все. Абсолютно все. Точнее, природе человека, не занимающегося духовным самосовершенствованием. Он вот в этой вечной гонке за какими-то реальными, иллюзорными благами или выполнением желаний, или просто каких-то обычаев, вот то, что называется жизнью, это вечная крысиная беготня. Он просто страдает еще одной такой характерной чертой — отсутствием памяти. И отсутствие памяти, и даже второй раз, сталкиваясь с какими-то там аналогичными явлениями, он не делает выводов из предыдущих, а опирается на какие-то ложные выводы. То есть человек сам как немножко иногда представляется как полоумный, бегает, бегает, бегает по жизни, все что-то ему надо, надо, он не делает выводов. В результате, пока он бегает, еще хоть что-то там делается, но, понимаешь, это состояние человека, который убегает, а его догоняет какая-то мрачная волна того страха, да. Если он не будет бежать дальше, она его накроет. То есть это состояние, типичное состояние раджас. Если же человек начинает делать выводы, да, то этот бег, он хотя и будет по нарастающей, но он уже будет осознанный, осмысленный и эффективный. Но для этого надо отточить впечатление, надо... Что значит отточить? Надо, ну, так сказать, избавиться от этого иллюзорного, неправильного представления. То есть прояснить ситуацию. Ведь очень много мы пожираем, не анализируем. И вот тогда, к своему удивлению, мы видим, как много мы делаем лишних телодвижений. Но не в плане того, что тамас лучше раджаса, нет. А в плане того, что... В плане неэффективности. А вообще это трудно объяснять, этот афоризм. Давай дальше пойдем.
А ну вот я хотел спросить, вот такие вот понятия, вот имеется в виду, что мы как бы знаем вот об объекте, да, что-то каком-то или о каком-то явлении, но вот есть название, как бы есть вот какое-то понятие, мы даем ему определение, а определение просто может быть неправильным, сам объект, он как бы другой. И это познается только как бы напрямую через интуицию. Там, через
да, то есть тачки. Дело в том, что мы большое количество составляющих мы имеем не в проверенном виде. Они до нас доходят, явления, объекты, названия и то, что они себя представляют, и мы это воспринимаем не критично, мы как бы это поглощаем так, как оно до нас дошло. И мы не удосуживаемся даже подумать о том, что вдруг оно до нас дошло в искаженном виде. Вот, если же мы воспринимаем объект вот сам по себе, вне его названий, ярлыков там, и описаний, а просто непосредственно, мы тогда действительно получаем об объекте его истинное значение, его знание. И мы уже вне вот этой вот заблуждений, в котором были до этого, когда нам просто это знание передали. Не критично, а мы его съели.
И это вот как бы достигается вот такое знание об объекте простым его сосредоточением, то есть как бы созерцанием. Не то, что мы вот как бы смотрим и размышляем вот о чем-то, вот яблоко там зеленое, оно там с дерева с какого-то, а вот как бы просто на него смотрим, сосредотачиваем, наоборот, как бы оставляем просто этот объект, и приходит вот знание о нем после этого.
Да, мы выбираем объект
интуитивно
и направляем на него лучи своего сознания. То есть мы наше сознание направляем на этот объект. И наше сознание окрашивается цветом этого объекта. То есть наше сознание где-то принимает форму этого объекта. И таким образом мы постигаем всю его внутреннюю сущность, весь его смысл. Все хитросплетения взаимоотношений части и целого, составляющих его частей, или, в общем, всю информацию, которую только могли бы мы почерпнуть из этого. То есть это действие исключительно, ну, как бы сознательным таким. И вот после такого действия мы уже действительно реально обладаем, что вот этот объект несет вот такую функциональную, так сказать, нагрузку, так-то он себя ведет. И так далее, и тому подобное. То есть мы уже, ну, по-настоящему знаем, что он из себя представляет.
С собственного опыта.
С собственного опыта, да. И когда проясняется очень многое в отношении объектов или явлений, у человека меняется жизнь, он начинает по-другому себя вести. Мы бегаем, прыгаем, суетимся, то там, то сям, надо что-то, что-то, как-то. Мы просто не понимаем. Мы не понимаем вот это вот хитросплетение этого мира. Те знания, которые, как нам кажется, мы имеем, они не то чтобы ложные, но они не полны. Вот почему мы иногда не достигаем того, чего мы хотим достичь. Мы просто не знаем, в каких направлениях надо работать, а не знаем, потому что мы опираемся на ложные сведения о устройстве. Устройстве всего. Вот. Ну ладно, пойдем дальше.
Недискурсивное сосредоточение есть такое состояние сознания, когда оно полностью очищено очищенная от памяти и как бы лишенная собственной формы, проявляет только объект. Недискурсивное сосредоточение есть такое состояние сознания, когда при очищении памяти от языковых конвенций, вербального свидетельства, умозаключения, понятий и ментального конструированного постижения, окрашенное собственной формой воспринимаемого объекта, как бы оставив свою форму постижения, которая есть по своей сути процесс познания, обретает собственную форму референта, то есть воспринимаемого объекта как такового. Подобным же образом это было объяснено и в сутре. Для такого сосредоточения мир внешних предметов, корова и так далее, или горшок и так далее, который по своей сути есть специфическая форма соединения атомов, как внутренняя форма объекта, представляет собой содержание единичного ментального акта. И эта специфическая форма, которая в своей сущности есть общее свойство тонких элементов, установленное посредством умозаключения на основании видимого следствия, то есть внешнего объекта, проявляется через свое эмпирическое выражение. Она исчезает при появлении другой качественной определенности, например, чаши и так далее. Такой качественно определенный субстрат называется целостностью. Эта целостность и есть то, что существует как единичное, большое или малое, как осязаемое или обладающее способностью действия, или как невечное. Вся практическая деятельность и осуществляется с таким целостным предметом. Однако для того, кто отрицает реальность этого специфического соединения атомов ввиду невоспринимаемости тонкой причины в недискурсивном сосредоточении, практически все полученное знание является ложным, поскольку при несуществовании целого ложное знание не основано на его форме. Как же тогда возможно истинное знание, коль скоро его объект не существует? Все, что воспринимается, рассматривается в качестве целостности. Следовательно, целое, которое получает в обыденном словоупотреблении название «большое», «маленькое» и тому подобное, существует реально. Оно-то и выступает объектом недискурсивного сосредоточения.
Ну, тоже здесь трудно, конечно, комментировать. Ну, два слова я скажу. Опять же, что мы должны... Ну, это из предыдущего еще афоризма, что если мы хотим получить сведения такие, так сказать, если угодно, из первых рук или непосредственно от объекта, мы должны вот в какой-то момент, ну, это воспринимать его вне тех отпечатков, которые идут параллельно. Вот я смотрю на объект, но параллельно у меня действительно идут отпечатки об этом объекте, а как он называется, откуда он пришел, что за предыстория, ну, или о явлении, неважно. И идут как бы два канала, или даже много каналов информации, один перекрывает другой. Название мне говорит об этом объекте что-то одно, а я воспринимаю этот объект и воспринимаю как его нечто совсем другое. То есть вот такая мешанина иногда возникает, что в результате вырабатывается совершенно третье представление об объекте. Когда же мы сосредотачиваемся на объекте, чисто не обращая внимания на атрибуты, которые вокруг этого объекта, ну, или явления,
из прошлого,
да, приходит, да, да, а непосредственно, то тогда, конечно же, приходит другое видение. Вот, пожалуй, все, что здесь я могу сказать. Дальше пойдем.
Таким же образом объяснены рефлексивное и нерефлексивное сосредоточение, имеющее тонкий объект. Из этих двух сосредоточений на тонких элементах, свойства которых проявлены и которые определены опытом пространства, времени и операциональной причины называется рефлексивным. В этом случае также и тонкий элемент, воспринимаемый единичным ментальным актом и специфированной на личной качественной определенностью, служит той опорой, на которой основывается йогическое постижение. В свою очередь, сосредоточение всегда и во всех отношениях, связанное с тонкими элементами, которые лишены каких бы то ни было спецификаций через угасшие, возникшие или неопределяемые свойства, но которые, тем не менее, сопровождаются всеми свойствами и являются внутренней сущностью всех свойств. Такое сосредоточение называется нерефлексивным. Будучи именно таковым по своей природе, тонкий элемент становится в силу этого опорой йогического постижения, которое и окрашивается его собственной формой. Когда же постижение как бы лишается собственной формы и выступает как только объект, оно называется нерефлексивным. Из этих четырех видов дискурсивное и недискурсивное сосредоточение имеет своим предметом грубые реальные объекты, а рефлексивное и нерефлексивное сосредоточение – тонкие. И таким образом с помощью недискурсивного сосредоточения объяснены два последних вида сосредоточений, когда концептуализация отсутствует. Все.
Ну, сложные такие здесь эти все темы. Ладно, на этом пока прекратим, потому что у меня уже мозги не соображают, уже ничего не... Ну, в двух словах можно сказать, что есть объекты грубые и тонкие. Можно концентрироваться на грубых проявлениях, а можно на тех как бы матрицах, исходя из которых эти грубые проявления построены.
Но это имеется, что имеется в виду тонкие элементы? Это вот эти вот элементы тонкие, там вот земли, воды, огня,
ну,
да?
Ну, в том числе и они, потому, ну, танмантры, так сказать, неделимые. Вот эти элементы, которые сперва возникали в процессе эволюции, а потом только возникали грубые элементы согласно этим тонким элементам. Так вот, это своего рода, если угодно, какие-то такие, ну, кванты тех или иных элементов. Так сказать, из набора которых по тому же самому образцу строятся грубые элементы. Здесь философия достаточно тяжелая,